Всем привет, друзья! Меня зовут Митрофанов Сергей, и это еженедельный блог сварщица Екатерины, и наша сегодняшняя тема – молоко. Обсудим с вами то, как выбирать молоко для капучино, на что стоит ориентироваться при выборе молока, на какие компоненты, и какие из этих компонентов будут у нас влиять как раз-таки на нашу молочную пену, что очень важно при приготовлении молочных напитков. Итак, поехали. Молоко является ключевым ингредиентом в любой кофейне и важной частью многих напитков на основе эспрессо. Именно благодаря правильно взбитой молочной пене мы так любим капучино, латте или флэт-уайт. Что важно знать о составе молока? Молоко по большей части состоит из воды, около 80%, в которой распределены три большие группы компонентов. Это белки, жиры и углеводы, или, проще говоря, сахара. В молоке также есть минералы и витамины, около 1,5%. Но мы обратим внимание именно на БЖУ, то есть на белки, жиры и углеводы, потому что эти вещества играют свою особую роль в создании пенки в молочных напитках. Почему вообще молоко взбивается? Все дело в белках. Их можно поделить на две группы – казеины и сывороточные белки. Они имеют различную структуру и по-разному ведут себя при нагревании. Это просто незаменимый компонент, так как при взбивании мы работаем именно с белками, причем с сывороточными. Казеины же устойчивы к температурам создания пенки. Сывороточные белки – бета-лактоглобулин и альфа-лактальбумин – являются своего рода поверхностно-активными веществами и по свойствам напоминают вещества, использующиеся в мылящихся средствах для стабилизации пены. Именно поэтому многие начинающие бариста тренируются взбивать пену именно на фэри, то есть на моющих средствах. Будучи амфифильной, то есть одним концом гидрофобным, она всегда отталкивается от воды, а другим концом гидрофильным, то есть всегда остается в воде, молекула белка адсорбируется на поверхность пузырька, формируя тем самым вокруг него сферу и стабилизирует. При нагревании молока также происходит процесс денатурации. Сначала молекула белка похожа на клубок, свернутый из длинной цепочки аминокислот, соединенных между собой пептидными связями в сложную трехмерную структуру. При повышении температуры начинается денатурация. Молекулы разворачиваются, на поверхность выходят изначально скрытые в структуре реакционно способные группы, которые способны образовывать новые соединения. Эти химические превращения и играют ключевую роль в формировании пены. Если молоко перегреть, процесс денатурации будет продолжаться, белок будет разрушаться, а его структура будет упрощаться. В молоке останется меньше белков, способных стабилизировать пузырьки воздуха. При температуре 75-80 градусов в молоке начинается отделение жидкости. Так пенка становится сухой и нестабильной. Жиры – это источник приятной кремовой текстуры. Жиры – это самые крупные молекулы, которые распределены в воде. Именно благодаря им молоко имеет свой белый цвет. Все молоко, которое продается в магазинах, проходит процесс гомогенизации, чтобы жиры разбились на мелкие капельки и не создавали слой жира на поверхности молока. Так оно стабилизируется, это предотвращает отделение жиров от жидкой части. После гомогенизации молекула жира представляет собой глобулы. Это смесь жирных кислот, покрытых сложной по составу мембраной, состоящей преимущественно из белков. Она защищает от агрегации, склеивания между собой достаточно крупных молекул жиров, а также от окисления, которое происходит из-за старения молока или других внешних процессов. Все жирные кислоты имеют разную температуру плавления, поэтому важной точкой при нагревании молока является температура 40 градусов, когда все жирные кислоты переходят в жидкое состояние, а для более стабильной пены нужно, чтобы они были в одинаковом состоянии. Это объясняет тот факт, что обезжиренное молоко возможно взбить, и более того, оно позволяет нам достичь более стабильной пены, потому что не содержит веществ, которые будут стремиться дестабилизировать пену. Молоко же без белков взбить невозможно. Тем не менее, при грамотном взбивании и температуре 60 градусов жиры будут только помогать, создавая благоприятную вязкую среду вокруг пузырьков. Жидкость отходит медленнее и пенка не становится сухой. Именно жиры отвечают за тактильное восприятие. Молочный напиток имеет мягкий кремовый вкус, поэтому молоко с жиром и обезжиренное молоко воспринимается по-разному. Углеводы – это завершающий штрих или сладость напитка. Основной молочный сахар – это лактоза. Уникальный сахар, который содержится только в молоке животного происхождения. При нагревании молока, так же как и при обжарке кофе или мяса, происходит реакция Майяра и последующая реакция карамелизации. Это реакция взаимодействия белков с углеводами при температуре. Это три обязательных условия. Побочные продукты этой реакции – это карамельный запах или запах топленого молока и коричневый цвет, например, как у ряженки. Чем выше температура и чем дольше идет нагрев, тем интенсивнее происходит реакция Майяра. При нагревании молока выше 70 градусов выделяется жидкость, появляются нежелательные заметные привкусы и запахи. Существует убеждение, что низколактозное молоко слаще обычного. Почему? Лактоза – это дисахариды, состоящие из двух молекул простых сахаров – глюкозы и галактозы, которые связаны между собой. В пищеварительном тракте есть фермент – лактаза, который и расщепляет лактозу на две простых молекулы. Наша микрофлора затем легко переваривает эти два маленьких сахара. В случае непереносимости лактозы, то есть недостатка лактазы, организму приходится переваривать большую молекулу, чем с одним, с чем он плохо справляется. При ее переваривании микроорганизмы в кишечнике выделяют избыточное количество газов, что и приводит к дискомфорту и вздутию живота. Решением этой проблемы становится молоко, в котором лактозу уже расщепили и в результате получили молоко с глюкозой и галактозой. А по своей природе они являются более сладкими углеводами, чем лактоза. Именно поэтому безлактозное или низколактозное молоко кажется нам слаще. Как выбрать подходящее молоко для капучино? Вот несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе и взбивании молока, чтобы добиться идеальной пены. Первое – это состав. Молоко – это раствор, где в разной степени распределены белки, жиры и углеводы – три основополагающих компонента, которые повлияют на ваш выбор молока. Белки будут влиять на эластичность пены и ее стабильность, углеводы – на сладость, а жиры – на тактильное восприятие. Второе – идеальная температура для капучино. Первоначально не все жирные кислоты находятся в жидком состоянии. Изначально они в твердом состоянии, если молоко из холодильника. Для стабильной пены нужно, чтобы они были однородны. Именно поэтому температура должна быть выше 40 градусов. Самая стабильная пена проявляет себя на температурах 50-60 градусов, что хорошо подходит для латте-арта. Но здесь важно отметить, почему для капучино нам важна именно температура в районе 60 градусов. Оказывается, именно такая отметка идеальна для восприятия сладости нашим языком. Получается, что и холодное молоко, и молоко, нагретое до 60 градусов, одинаково сладкие, но воспринимаем мы это по-разному. Чем сильнее мы нагреваем дальше, тем больше воды из пары попадает в молоко, а вкус становится менее насыщенным и сладким. Не стоит забывать, что при повышении температуры происходит реакция Майяра, которая может давать нежелательный вкус и аромат для молока. Температура пены на 5-7 градусов меньше температуры молока, поэтому, делая глоток, будьте аккуратны, чтобы не обжечься. На что ориентироваться в выборе молока? Для латте-арта используйте молоко с низкой жирностью и нагревайте до 50-60 градусов, тогда у вас получится более стойкая и эластичная пена. Если вы участвуете в чемпионате, попробуйте низколактозное молоко и нагревайте его до 60 градусов. В этом случае вы получите максимально сладкий результат. Для кофейни обратите внимание на возможности хранения молока. Лучше выбирать пастеризованное, с большим содержанием сывороточных белков. Однако, если вы не обладаете складскими помещениями с холодильным оборудованием, можно использовать и ультрапастеризованное. Лучше выбирать молоко средней жирности и нагревать до 60 градусов. Так вы получите кремовую и сливочную текстуру. Еще один интересный факт. На вкус молока также влияет порода коровы, то, что она ест, где живет и пасется. Часто вкус может изменяться у одного производителя в зависимости от сезона и корма. Как мы видим, молоко, как и кофе, довольно многогранный продукт. И чтобы подобрать лучший вариант для себя, ориентируйтесь на свои цели, будь то тягучая пенка, стабильность пенки, сладость напитка и особенности, описанные нами. Почему мы жарим кофе специально для молочных напитков? Возможно, вы обратили внимание на белые пачки на нашем сайте. Проанализировав рынок и богатый опыт работы в кофейнях и участия в чемпионатах, мы поняли, какие сорта и какая обжарка лучше сочетается с молоком. Зная, что капучино – это самый популярный напиток в кофейнях, мы сделали специальные лоты, обжаренные под молоко, в белых пачках. Обжарка такого кофе более темная по сравнению с обычной, поэтому профиль вкуса смещен в сторону карамелизации. Он более сладкий, тельный, плотный, ровный, что положительно сказывается на сочетании с любым видом молока. Почему кофе для молочных напитков мы жарим чуть темнее? Как уже было сказано, такой кофе будет обладать большей плотностью, и в нем будет больше нот из вкусовой зоны карамелизации, что даст нам в молочном напитке невероятную синергию вкуса. В то же время нужно учитывать, что во время обжарки и повышения температуры яблочные, цитрусовые кислоты, которые являются базовыми в кофе, распадаются, что делает его более подходящим для сочетания с молоком. Кофе, пожаренный под молоко, мы рекомендуем варить с коэффициентом заваривания чуть меньше, чем наши классические обжарки, и с большим временем экстракции. Ориентируйтесь на коэффициент заваривания 1,6-1,7 и время экстракции 28-30 секунд. Это обусловлено вкусовыми и тактильными особенностями эспрессо темной обжарки. При долгой экстракции и низком коэффициенте мы получим плотный сладкий эспрессо. Высокая кислотность эспрессо может провоцировать агрегацию или склеивание мицелл-казеина. Это происходит из-за снижения pH среды, а следовательно увеличения ее кислотности. В кислой среде, начиная с pH 4,6 и ниже, отрицательный заряд на поверхности мицелл-казеина снижается. В результате этого перехода достигается равенство положительных и отрицательных зарядов. Молекулы теряют свою растворимость и устойчивость. Внешне молоко как бы сворачивается. Сывороточные белки достаточно устойчивы к изменению уровня кислотности среды. Поэтому кофе с высокой кислотностью не самая лучшая пара для молока. Спасибо, друзья. С вами был еженедельник сварщица Екатерины. Услышимся!